В эфире ток-шоу «Поговорим» и его ведущая Татьяна Краснова. Сегодня мы обсуждаем событие, которое по праву можно считать одним из главных на этой неделе. Совершенно неожиданно ушел из жизни писатель Евгений Грицук, написавший одну из самых громких разоблачительных книг последнего десятилетия «Девять жизней». Он скончался в больнице при странных обстоятельствах, которые до сих пор остаются невыясненными. Нам неизвестно, возбудила ли Генеральная прокуратура дело по факту смерти писателя. Мы можем лишь сообщить вам, что профессор Дмитрий Долгов, лечивший Евгения Грицука, от участия в нашей программе отказался. Где-то далеко за трибунами громко захлопала Женя Перепелкина, гостевой редактор, и следом за ней неистово зааплодировала вся аудитория, как будто Таня сказала что-то на редкость умное. «Подведись к племяннику», — просуфлировал наушник. Сегодня у нас в студии присутствует племянник Евгения Ивановича Грицука. Анатолий, здравствуйте еще раз. Племянник выторщил глаза. Таня ослепительно ему улыбнулась. «Поздоровайтесь с нашими телезрителями».
«Здравствуйте», — пропищал племянник, незнакомый с законами телевидения.
Он наивно полагал, что если поздоровался один раз, то во второй здороваться не имеет никакого смысла. Таня сбежала со своей третьей ступеньки и подсела к племяннику. В первой части нашей программы мы говорили о том, что ваш дядя, опасаясь мести, даже вынужден был лечь в больницу. Вы не знаете, чьей именно мести он опасался?
«Не знаю», — тоскливо сказал племянник.
«А сколько он пробыл в больнице?» Анатолий посмотрел на Таню, повел плечом и понурился.
«Дядя, он такой, он самостоятельный очень. С нами не советовался, мы не знали, что он в больнице. Только когда помер, нам позвонили, чтобы сообщить, значит, эту трагическую новость».
«А кто позвонил?»
«Я не знаю. Сестра, что ли, позвонила, а может, и врач. Это папа разговаривал, то есть дядя моего брат, то есть мой папа».
«Вы не волнуйтесь», — тепло сказала Таня. «А кто наследует права на книги вашего дяди?»
Племянник вдруг насторожился, и бабуся из верхнего ряда вытянула шею, и вообще по студии прошел короткий гул. Вот интересно, когда говорили, что генеральный прокурор подлец, и министр обороны подлец, и вообще все подлецы, так сказать, гуртом, никто особенно не волновался. Но как только заговорили про врачей, бесплатные лекарства и наследство, все моментально оживились.
«Да какая разница, кто наследник?» — загудел опять депутат Шарашкин. «Тут дело вовсе не в том, кто кому наследует. Тайна, которую Евгений Иванович наш в могилу забрал, всем нам наследством осталось, вот и весь сказ».
Депутат по-прежнему выражался сколько мог почвенно, Таня отвернулась от него. «Для нас важно все выяснить», — сказала она значительно. «Загадочная гибель писателя, странные обстоятельства, книга с разоблачениями — все это очень похоже на детектив. Мы пытаемся разобраться в этих самых обстоятельствах. Итак, Анатолий, вам неизвестно, кто является правопреемником Евгения Ивановича?»
«Да мне и дела нет», — возмутился племянник и расправил плечи, и вытянул вперед шейку так, что стал похож на черепаху в ожидании порции одуванчиков. «Вот как здорового человека в больнице до смерти залечили — это вопрос! И не ко мне вопрос, а к нашей системе здравоохранения!»
И он посмотрел на Таню победителем-молодцом. А ловко это у него получилось, про систему-то. Ловко и очень по-телевизионному. «Кстати, вы разговаривали с врачом, который лечил Евгения Ивановича?» Таня заглянула в свои бумаги. «Профессором Долговым. Встречались?»
«Как же!» — племянник даже немного фыркнул носом. Вот до чего приободрился. «Станет он со мной встречаться, профессор! Конечно, нет!»
«А вы делали такую попытку?»
«Я? Да нет. Вообще-то не делал. Но все равно, вы же знаете, как у нас, у них... у врачей рука руку моет и все такое. Цеховая солидарность,
— поддал жару депутат Шарашкин. «При советской власти, когда и лечили, и учили бесплатно, да еще путевки давали в здравницы!» Таня не стала слушать. «Анатолий, книгу вашего дяди «Девять жизней» читали представители власти? Ну, тот же генеральный прокурор? Или, может быть, бизнесмены, чьи имена упомянуты в романе?
Я не знаю».
«То есть реакции на публикацию нет никакой? Мы первая программа, которая заинтересовалась этой книгой?»
«Нет правды!» — грянул Шарашкин. «И ваша программа тоже!»
«А врачи совсем распустились!» — кричали с левой трибуны. Таня нашла глазами кричавшего и быстро посмотрела на огромный студийный монитор, висевший под потолком, чтобы убедиться, что камера его тоже нашла. «Не лечат, а калечат! И управы на них нет никакой, никакой! Только деньги из больных тянут!» «И скорую не дождешься!» — поддержали с центральной трибуны.
«Вымирает народ! Русский народ на грани вымирания! И врачи-убийцы тому только способствуют!» Шарашкин приподнялся с места и опять стал наливаться краснотой. «Никакого ядерного оружия не надо! Нас с вами и так всех изведут, врачи постараются! Уже почти извели! Мутанты всякие появились, уроды! А они все одно талдычат! Врачебная ошибка, врачебная ошибка! Это Запад на нас накинулся! Происки всякие!»
«Василий Иванович, угомонитесь», — попросила Таня. «Я его вывожу», — деловито сказал в наушнике режиссер. «Продолжай про наследство и про медицину. Скажи, что на следующую программу ты пригласишь этого профессора и главврача больницы, где писатель помер». Депутат вдруг умолк, хотя продолжал говорить, но в огромной студии без микрофона голос совсем не слышно, только некое отдаленное кваканье. «Уровень здравоохранения в нашей стране, конечно же, очень низкий», — продолжала Таня. «И мы не раз в нашей программе об этом говорили, но, пожалуй, впервые у нас есть возможность разобраться в таком своеобразном деле врачей до конца. Кто виноват в гибели писателя Грицука? Какие-то темные силы, которые он разоблачает в своей книге, олигархи, которые он называет бандитами и шпионами, или, может быть, речь снова идет о врачебной ошибке? Банальной врачебной ошибке, которая стоила жизни абсолютно здоровому человеку».
«Дайте сказать! Дайте мне сказать!» — неслось с трибун очень живенько, прокомментировал режиссер в наушнике. «Закругляйся».
Таня виртуозно закруглилась, закончив как раз тем, чем и должно было закончиться, обещанием призвать к ответу врачей. Грянула музыка, потом упала тишина, и свет погас. Таня неотрывно смотрела в камеру.
«Всем спасибо!» — на всю студию сказал радостный голос. «Съемка окончена, вы свободны!»
Таня кубарем скатилась со ступенек и ринулась за декорацию. Как правило, после программы к ней выстраивалась очередь за автографами, а нынче у нее не было сил их давать. Она вбежала в гримерку, плотно прикрыла за собой дверь, поискала глазами бутылку с водой, не нашла и попила прямо из чайника. Противная теплая вода тоненькой струйкой полилась на костюм. «А чтоб тебя!» И в это время зазвонил ее мобильный.
«А чтоб тебя!»
— огрызнулась Таня еще раз и схватила трубку. За телефоном поволочился шнур зарядки, который она не видела, снес со стола какие-то бумаги, и она присела, чтобы их собрать. В двери в это время протискивалась гримерша Аллочка и сильно стукнула Таню по голове.
«Алло!» — простонала Таня в телефон. «Ой, Танечка, прости меня, прости, я тебя не видела. Срочно зайдите ко мне!»
Ледяным голосом приказал в трубке генеральный продюсер Первого канала.
«Что это еще за фокусы с генеральными прокурорами и министрами? Вы что, обалдели там все? И книга? Вы ее хоть читали?»
«Но генеральный...»
«Срочно, Таня! Прямо сейчас! И продюсер пусть зайдет, и режиссер!»